Здравствуйте, дорогие союзники. Это программа «Честное мнение», в студии Дмитрий Бродовиков
и Светлана Владина.
Мы работаем в прямом эфире. А вот какую тему для обсуждения хотим предложить вам сегодня. Верное понимание смысла слов. Насколько это важно? Поясню. Бывают слова, которые к настоящему времени совершенно или частично лишились значения изначального. И бывают слова, которые принято употреблять без учета их смысла. Ну, например, говорят, какой харизматичный человек. При этом вовсе не имеется в виду, в переводе с греческого, харизма, благодать. Так вот, не то, что этот человек одарен Богом какими-то благодатными дарами. Человек, имеющий благодать Божию, а это, скорее всего, человек, у которого высокий интеллект помножен на недюжинное обаяние, он умеет воздействовать на общество, вот он и харизматичен. Но качества эти чаще всего чисто душевные, к духовности не имеющие отношения. И получается вот такой промах мимо смысловой цели. А промах – это грех. Да, грех в переводе с греческого – это промах. Видите, как интересно? Продолжим тему. Ждем ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-6570, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз».
Да, интересно то, что если посмотреть где-нибудь в поисковых системах информацию о том, какое значение слово имело раньше и какое слово значение имеет сейчас, то окажется, что большое количество, казалось бы, нам сейчас бранных и обидных слов, это слова, означающие немножко другое. Точнее, они обозначали немножко другое, а сейчас имеют именно тот смысл, какой они имеют. И таких слов множество. И вот должны ли мы обращаться к исконным значениям этих слов,
ну,
или нет?
Если, например, мы читаем что-то на церковно-славянском языке, стало быть, мы пользуемся словарем церковно-славянского языка и воспринимаем слово именно в том значении, в котором его понимали наши предки. Это же естественно. Да? А если мы говорим на современном русском языке, то, конечно, надо учитывать нынешние реалии, но опять-таки не использовать слова бездумно. Вот, например, принято говорить «прелесть ты моя».
По поводу прелести написал наш постоянный зритель Андрей Сметанолюбов. Говорит, слово «прелесть» в мирском понимании означает нечто такое, что вызывает удивление, восхищение, необычную красоту. А на самом деле и православные это знают. Прелесть – это лесть, обман в превысшей степени. Например, человек думает, что он уже от того, что много молится, в храм ходит и там причащается часто, стал святым и уже незаметно отличается от прихожан и своих, или своих друзей. И хвалят его все, ставят иным в пример. Но если такого святого чуть-чуть затронуть, как говорят, за живое, из него пойдет такой поток всего негативного, что не рад будешь, что тронул его. И ясно, человек находится в прелести. Многие укоряют православных за то, что они не свободные, потому что в храме слышим «раб Божий» или «раба Божья». Но ведь раб Бога – это не человек, попавший в рабство Бога, а лишь добровольно исполняющий волю Божью. Многие нецерковные люди считают, что слово «соборование» означает не что иное, как приготовление человека к смерти, так как совершается оно тогда, когда человек серьезно телесно заболел. Ну да, людей, считающих так, понять можно, откуда им знать что-то еще о соборовании, когда они в храм не ходят, спрашивает Андрей. Спасибо вам за то, что написали.
Андрей, действительно, да, здорово.
Сразу несколько
иногда
ударов
людей от соборования, от того, чтобы пригласить священника в дом, удерживает именно вот этот суеверный страх. В результате человек может уйти в жизнь вечную без напутствия, и это, конечно, страшно. Вот так что жизненно важным порой является верное понимание смысла слов, ну и церковных таинств, конечно.
Ну и тем более, что соборование отнюдь не совершается только на теми, кто находится на, ну, при смерти. Ну, кто приболел, у кого есть какой-то, может быть, недуг. Это не обязательно там взрослые люди или пожилые, там могут быть и молодые люди.
Совершенно, Дим, с тобой согласна. Екатерина Вехова пишет: «Я бы сказала, что неправильно воспринимается слово «кризис». На самом деле переломный момент, решение – таково значение этого слова. А многие воспринимают это слово как крах, полный провал, крушение, что является неправильным». Спасибо, Екатерина. Еще очень интересно, как переводится с греческого слова «метаноя» – «покаяние», «перемена ума». То есть вот здесь должно измениться, и вот здесь, и тогда действительно происходит покаяние.
А вот с древнерусского языка слово «искорь» означает «близко». И, соответственно, слово «искренний», казалось бы, в нашем понимании тот человек, который открыт, который дружелюбен, жизнерадостен, является ближним человеком.
Ну, здесь, конечно, все созвучно и очень как-то так приятно. Очень интересно со словом «романтик» разобраться. Тут уже не церковно-славянский вступает в дело. Матушка Ксения Кабанова призвала вернуть слову «романтик» изначальный смысл. И знаете, что выяснилось в ответ на мой вопрос, а какой он изначальный смысл? Ну, мне-то кажется, что это что-то такое вот все-таки очень позитивное и немножко не от мира сего, может быть, не в христианском понимании. Так вот, друзья, пояснение. Романтик изначально – это носитель идеалов и ценностей романтизма. Человек, который когда-то очень давно, даже если ему 16 лет, разочаровался в действительности и решил жить по своим правилам. Откуда он их берет? Из себя. Романтик живет чувствами, прислушивается к себе, стремится разгадать тайну человеческого бытия, обращаясь при этом к природе, падшей человеческой природе. Поврежденной, противоречивой. Поэтому ему свойственны как поиски духовного, так и отрицание этого духовного. Ищу идеала, не нахожу, потому буду жить по-скотски и искать всю жизнь. Таким людям очень трудно принять Христа из-за его конкретности, которая не совпадает с их представлениями. Бог либо отсутствует, либо должен всех принять в Царстве Небесном, а иначе его объявят жестоким. Романтик любит свою особость, отверженность от людей, от мира. Когда его отвергают, он испытывает сильную печаль и наслаждение от нее же. Пик течения романтизма пришелся на начало XIX века, когда особенно рьяно человечество провозглашало отказ от ограничивающих правил, заповедей, их четкости, ясности и простоты. Хотелось тайны, свободы движения, вседозволенного. Романтик в центр своего мировоззрения ставит культ личности, своей личности, разумеется. Он готов пожертвовать своей жизнью, временем, силами ради человечества, которое он не любит, отвергает и презирает, потому что тогда он будет себя уважать. Романтик осознанно страстен, но он оправдывает себя тем, что разделяет свои страсти на низкие и высокие, отдавая предпочтение последним, высоким. Каким? Гордости, тщеславию. А проявляются они в многознании, занятиях философией, поэзией и прочим. Причем он задает важные вопросы, но ему не нужен ответ, так как ответ конкретен, а романтику нужна размытость поиска. Повторю, ему очень трудно принять Бога. Матушка Ксения, кстати, кандидат культурологии, спасибо за эту мини-лекцию, очень полезную и проясняющую многое.
Просвещение. Теперь возникает вопрос, кто романтик?
Я больше не буду, видимо, употреблять это слово до тех пор, пока все это не осознаю уже внутренне.
Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаем о возможности поведать нам о тех словах, значения которых мы неправильно употребляем в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» в теме, которая называется «Честное мнение».
Знаете, всем рекомендую, недавно я их для себя открыла, тесты на портале азбука.ру. Обучающие тесты, достаточно сложные для того, чтобы действительно открыть для себя что-то непознанное в области веры, а область эта обширна. И в то же время недостаточно сложные для того, чтобы опустились руки, пришло уныние и желание бросить и никогда больше к такому виду обучения и самопроверки не приступать. Азбука.ру, тесты. И вот там есть замечательные совершенно тесты о значении слов. То есть после того, как вы дали ответ, вам даются разъяснения, верно, неверно и почему так. Очень интересно просто, какой бывает промысел. Слово «промысел» написано с маленькой буквы. Два варианта ответа – «божий» и «народный». Как вы думаете? Ну, конечно, совершенно верно. Слово «промысел» относится к ремеслу, народный промысел. А «промысл» с большой буквы – «божий». Ну, это так, в качестве легкого отступления от нашей серьезной темы.
Это прям как ЕГЭ, да?
Ты знаешь, это лучше ЕГЭ.
В зависимости от написания буквы. Полностью меняется смысл.
Прости меня, Дима, я процитирую песню уральского пельменя Мясникова, который про ЕГЭ совершенно гениально написал, правда, там порой очень жесткие формулировки, но очень правдивые. И вот там есть строчки: «Никому не нужен твоих мыслей ход, галочка ошибся, значит идиот». А тут нет такого отношения, да. Конечно, ты выбираешь ответ, но тебе как человеку объясняют, какой ход мыслей ведет к верному ответу. Вот принципиальная разница. Так что нет, совсем даже не ЕГЭ. Кстати, вот интересно, вот эти все аббревиатуры ЕГЭ, МРОТ, ГИБДД, вот для русского слуха, да, как это тяжело воспринять в позитивном ключе, кто их придумывает? Вопрос риторический. Очень интересно также на портале азбука.ру узнавать полные варианты афоризмов, к которым мы тоже привыкли и не всегда верно их употребляем. Помните, у нас была такая рубрика «Терра инкогнита». Так вот, друзья, это прямо для нее. Может быть, мы ее когда-нибудь и возобновим. «Цель оправдывает средства». Неужели вот эта фраза была изначально такой бессовестной? А вовсе нет. Если цель спасения души, то цель оправдывает средства. Ну и средства тут могут быть самые что ни на есть аскетические. А сказал это основатель ордена иезуитов Игнатий де Лойола. Я понимаю, что в православной аудитории это имя не авторитетно, но тем не менее фраза-то была все-таки не такой, как сказать, бессовестной. Все-таки я повторю это слово, да, как мы ее произносим. Вот, или, например, «Истина в вине», Плиний Старший. Истина в вине, запятая, а здоровье в воде. Так что здесь есть над чем подумать. И опять-таки рекомендую эти тесты для просвещения и самообразования.
Ну, да. Ну и сама рубрика «Терра инкогнита» – «Неизведанная земля».
Да, к сожалению, так она порой для многих и остается, православная вера. Татьяна Порфирьевна Суслова нам пишет: «По-моему, сейчас ни одно слово не вызывает столько искажений смысла, как слово «свобода». Как известно, на днях представитель Америки заявил о поддержке раскольников. Он сказал, что каждый человек свободен молиться, как он хочет. Лукавство заключается в том, что он умолчал о том, что в то же время каждый человек не свободен нарушать общепринятые законы. Изначально слово «свобода» произошло от слова «слобода». Вольное поселение со своими общежительными законами, которые никто не имел права нарушать. Слушайте, как интересно. То же самое слово «братство». Здесь два смысла. Братство по крови и братство по духу. Ну, а люди, сейчас я сформулирую изящнее, чем сделала Татьяна Порфирьевна, то есть там изящно, но немножко не для эфира. В общем, люди, придерживающиеся нетрадиционных ориентаций, быть мне родными по крови, по духу не могут. Извините. Спасибо, Татьяна Порфирьевна, и простите за некую редактуру с моей стороны.
Да, и при этом как декларируется, да, свобода, равенство и братство. Действительно, что вкладывается в смысл этих слов и что они означают в конечном счете для каждого из нас?
Дим, я не знаю, что тебе ответить. У меня тут заготовочка домашняя. Я, если можно, вот это вот зрителям зачитаю. И тебе, и себе. Это очень интересно. В продолжение разговора о фразах, продолжение которых мы не знаем. Так, тавтология получилась. Ну вот, играем сегодня словами. Не всегда удачно. «Век живи, век учись». Автор оригинальной фразы Луций Сенека. А звучит она так. «Век живи, век учись тому, как следует жить». Это не учиться, 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 как завещал великий Ленин, которому, кстати, приписывают эту фразу, а это вот гораздо древнее и гораздо более глубоко. «Век живи, век учись тому, как следует жить». Вот тебе святоотеческая аскетика в еще дохристианском, да, изложении. Ну и что еще? Самое, вот это будет сейчас просто гвоздь программы, потому что, ребят, ложь во спасение. Традиционно под этими словами подразумевается ложь, вполне допустимая, которая помогает избежать какого-то большего зла.
Которую называют еще ложью во благо, да?
Эта крылатая фраза обязана своим рождением некорректному использованию библейского текста. В Библии нигде не говорится о лжевоспасении, но зато в Псалме 32 говорится: «Ложь, конь во спасение, во множестве же силы своя не спасется». Перевод: «Ненадежен конь во спасение, не избавит великую силу свою». Вот так. еще раз, азбука.ру. Нам никто не просил и не оплачивал, тем более, никакую рекламу. Но это искреннее желание поделиться возможностью, которая действительно способна помочь в изучении православной веры. Спасибо, дорогие друзья. Звонков, к сожалению, в студии не было, но зато были очень интересные комментарии, ну и наверняка многие со вниманием слушали. Спасибо.
Да, спасибо тебе, Свет, за это открытие. Я думаю, это будет полезно и для каждого из нас, и для дорогих наших зрителей.
Спасибо, азбуки.ру. Дмитрий Бродовиков.
Светлана Владимировна.
Программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся.